Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера», дорогие друзья, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Какой потрясающий мужской хор сегодня в нашей студии.
А как мы танцуем?
О, заинтриговал. Как хорошо, что светлую историю можно не только слушать, но и смотреть. На всех площадках радио «Вера», в Ютьюбе, Рутюбе, наших социальных сетях. Пожалуйста, заходите, включайте, делитесь светлыми историями с вашими друзьями, близкими, родными. Это вот наш новый формат. Мы записываем специальную видеоверсию для того, чтобы у вас, наших слушателей и зрителей, было больше...
Эффект присутствия.
Да, чтобы вот он усиливался. От того, что есть еще визуальный ряд, картинка, и можно на нас всех посмотреть, можно отключить, можно наоборот... Там, как
да не смотрите, ничего интересного, танцевать не будем, ничего мы тут такого другого делать не будем. Здрасте.
Александр Ананьев.
А я не обещал, что мы танцевать не будем.
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшной Слободе.
Добрый вечер.
Вот в таком составе мы сегодня будем делиться, как всегда это бывает в программе «Светлая история», самым сокровенным, тем, что с нами произошло в наших отношениях с Богом, друг с другом, в нашем отношении к миру, восприятии мира и так далее. Тема-то у нас сегодня, конечно, духовный кризис, обида на Бога и пути преодоления, выхода из этого состояния.
До меня, кстати, только что дошло. Духовный кризис и обида на Бога – это ж не одно и то же.
Далеко не всегда, конечно.
Но это всегда не всегда, потому что если у тебя есть диалог с Богом, ты чувствуешь, что вот Бог, вот ты, и ты там, допустим, не получил то, чего заслуживаешь, или Господь отбирает у тебя то, что ты считал тебе очень нужно, жизненно необходимо, то не кризис веры, это лишь подтверждает твою веру.
А духовный кризис, мне кажется, что это не только кризис веры. Духовный кризис – это, может быть, кризис в отношениях с Богом, когда ты кричишь в небо, я не понимаю, что ты от меня хочешь.
Слушай, вот скажи. Очень важно в начале этой программы действительно разобраться, да, определиться с темой. Да. Знаешь, что такое для меня духовный кризис? Когда ты успокоился. Это как в семейной жизни. Когда ты успокоился, когда ты привык, когда тебе комфортно, когда тебе больше ничего не надо. Ты же даже не отщелкнешь этот момент в своей жизни. Тебе становится нормально.
И это тебе становится нормально, у этого состояния есть два измерения. Когда тебе стало все равно, если мы переживаем какой-то острый конфликт, если что-то происходит в нашей жизни, и вдруг в какой-то момент, а это продолжает происходить, это никуда не делось, но тебе стало все равно, это кризис. А когда ты в состоянии спокойствия пребываешь, я понимаю, что мы можем читать русскую классику, где «Мастер и Маргарита», да, состояние покоя, состояние ада фактически, но это уже за пределами. А в нашей обычной жизни нам все время хочется войти, и с какого-то возраста ты это резко начинаешь понимать, что тебе очень хочется войти в это состояние спокойствия, чтобы даже какие-то внешние раздражители были сведены к минимуму, но есть ты, твои близкие люди, не обязательно много, и вы в гармонии живете, и у вас все хорошо, все здоровы, все более-менее счастливы, и тогда это не может быть кризисом, тогда это счастье.
Но я понял, о чем мы говорим. Вот то, о чем ты говоришь, это состояние неспокойное, это состояние мира. Состояние, которое мы ищем, которое мы стремимся попасть вот, и оказаться в этом состоянии.
А мне кажется, нет.
Так.
Друзья, предлагаю тему оставить.
Состояние спокойствия, да, это вот когда ты стоишь там, обняв жену за плечи, на горе в Греции, рядом с каким-то древним монастырем, и видишь открывающийся вид на закат на море.
Остановись мгновение.
Да, и тебе так спокойно и так хорошо. Вот, а есть деревенское болото, там тоже спокойно.
тоже
и оно тоже может быть прекрасно, понимаешь? Не, в, не как болото, а как природный объект, извините.
Девочка моя, ты рассуждаешь как человек, который никогда не был на деревенском болоте.
Мне кажется, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это хороший эпиграф к теме, которая у нас заявлена.
Предлагаю ее максимально широкой оставить. Пусть это будет и кризис веры, и обида на Бога, и преодоление. Опыт преодоления, мне кажется, он тоже очень важен. Хотя всегда все бывает глубоко индивидуально. Отец Никандр, ведь индивидуально же все очень.
Да, мне кажется, вообще все очень индивидуально. И в этом, как бы сказать, в этой разности и заключается красота и прекрасность нашей веры, что она может быть разной.
Ну, поделитесь вашей историей, пожалуйста, если можно.
Да сложно. Я что-то как светлая история, а когда...
А тема мрачная.
Как бы про кризис как-то...
Я вчера тоже думал.
Светло, сложно сказать.
Вот вы уже, получается, у нас участвуете не в первый раз в нашей программе «Светлые истории», и я вчера, помню, ехал домой вечером и думал, вот завтра надо светлые истории рассказывать, в светлых историях рассказывать историю о кризисе. И у нас это уже тоже не в первый раз. Мы вроде бы стараемся таким образом через... вот эти истории каких-то кризисов, переживаний, показать свет. И, наверное, это правильно, но действительно истории далеко не всегда будут светлыми, особенно когда мы говорим про кризис веры и кризис отношения с Богом, а это иногда даже про то, что я не хочу с тобой быть и ничего общего иметь не хочу.
Да, и Бог это тоже принимает. И вообще мне на самом деле... как бы прекрасно то, что мы теперь можем не только говорить, но, ну, точнее, нас могут не только слушать, но и смотреть. Было бы еще лучше, если бы еще тут прям присутствовали наши друзья. Это третье 3D-измерение, когда уже рядом с нами есть люди. Потому что теория есть теория. И мы сейчас можем рассказать любые истории, которые, извините, на себя примерить слушатели порой не смогут. Да, мы можем утешаться тем, что с нами это было, и мы из этого вышли, выскочили, вытащили нас, да, и слава Богу, что это было. Но не всегда, как бы, теория, она может быть, ну, как-то принести плод какой-то для людей, потому что, вот, например, Алексей, да, сказал, состояние, как бы, когда прекрасно, когда все здоровы, все живы, и это хорошо, да. А когда не все здоровы и не все живы, а это тоже есть в нашей жизни, да? И совсем недавно переживали события Страстной Седмицы, да, и входа Господа в Иерусалим. Сейчас, конечно, Пасха, и сейчас, ну, сердца всех людей ликуют, и мы, слава Богу, рады, что это с нами происходит. Но я очень бы хотел бы немножко вернуться назад, потому что состояние Пасхи тоже проходит, да? Вернуться назад и вспомнить события входа Господа в Иерусалим, это как раз-таки, мне кажется, вот прям тема, прям про нас, про сегодня. Когда Господь входит в нашу жизнь, и мы его начинаем ярко переживать, и мы говорим «Осанна, Осанна», а потом Господь говорит «Будут брани, и будут в мире скорбь не будете», да, и все остальное. И как только мы начинаем это переживать, то внутри могут быть микрокризисы, могут быть большие кризисы, и мы начинаем говорить: «А где же ты? А чего, почему так, да? Почему моя любимая мама или мой любимый ребенок почему уходит? А что, а как, куда? А почему развязалась такая мировая история, да? А почему?» То есть, как бы, вот этот момент, мне кажется, он разрешаем только вообще вот... Ну, я уже, наверное, об этом 10 раз уже об этом говорил. Разрешается только в перспективе вечной жизни. Потому что... Помните это замечательное выражение преподобного Паисия Святогорца: «Если бы я не знал, что последнее слово будет за Богом, я бы сошел с ума от несправедливости мира». Ну, потому что все вокруг нас, мы все сами несовершенны. А там, где нас много, это совершенство множится в кубической степени, да? И очень тяжело это все переживать. И можно найти, я сам, ведь я в моей жизни... Этих кризисов, их тьма, их множество, их постоянно.
Вот потому когда что... вы чувствовали себя на пороге вот этого,
да,
самого безумия?
Да, я сейчас чувствую себя на пороге, потому что мне как священнику приходится принимать исповедь семьи, например. Приходит семья на исповедь: папа, мама, дети. и я понимаю, что та или иная ситуация разделила семью. И я вижу, что передо мной кризис, и я понимаю, что они хотят от меня что-то услышать, а я не знаю, что им сказать, да. А иногда даже я говорю очень правильные вещи, а они... Не могу я туда вот проникнуть почему-то. Понимаете, и я для себя, конечно, и даже когда я вижу, что человек, слушающий меня, не утешается тем, что я говорю, я четко даю себе осознание того, что и это закончится, да? И то, что сейчас все есть, и страдания человека, и несправедливость, и начнется воскресение. Ну да, мы должны войти на Голгофу, и у каждого своя Голгофа. Но мы не можем по-другому, мы не можем прийти к воскресению. В любом случае, каждому надо пострадать. И такой закон миробытия. Мы не можем от этого уйти. Вопрос в том, как к этому относиться. А кризисов и... Мне кажется, самый страшный кризис — это потерять веру. Когда она была, и ты вдруг чувствуешь, что... ты ее вот так из рук теряешь ее. Это самое страшное. Такое бывает, и в моей жизни тоже такое бывает иногда, когда ты смотришь, и на какой-то момент вдруг ты осознаешь, что не все так, как ты для себя представил и нарисовал, и увидел, что немножко все по-другому. И тут самое главное вовремя вспомнить про Христа, что об этом давно-давно в Евангелии Господь сказал, и что не надо этого бояться, а нужно твердо верить не в людей, а верить во Христа. И верить в то, что рано или поздно всегда наступит светлое Христово воскресение в жизни каждого человека. И мы будем уже там освобождены от всех этих страданий и от всех тех несправедливостей и кризисов, которые в нашей жизни наступают.
Интересное дело. Как раз в Лазареву субботу, в вербное воскресенье в этом году впервые осознала, что... мы же живем внутри промысла.
Да. Вот мы как раз вчера ехали с тобой, говорили в машине, и у меня, отец Никандр, был мощнейший протест против этого Альчкиного утверждения. Нету Божьего промысла на болезнь. Нету Божьего промысла на убийство. Нету Божьего промысла на то, чтобы человек страдал. Нету Божьего промысла на смерть.
Да есть. Я считаю, что есть.
Мне кажется, что это несколько иначе. Вам, конечно, виднее, конечно, отец Никандр. Просто вот в том разговоре, как вот мы с Сашей, да,
вопрос, тему подняли, вопрос в том, что мы понимаем во словом промысел тогда, понимаете?
А мне кажется, что... Ну ладно, не суть.
Нет такой беды, которую Господь не мог бы обернуть во благо.
Конечно.
Но идею, а давайте мы устроим вот тут такую беду, у него нету.
Нет, это не Господь устраивает, это устраиваем мы.
Но
своими руками.
Нам, чтобы это было.
Господь, да, попуска. То есть, как говорят, есть промысел, есть попущение. Ну вот, ну ладно.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Староконюшенной Слободе, Александр Ананьев, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Наша сегодняшняя встреча посвящена разговору о кризисах, о кризисе веры, о кризисе в наших отношениях с Богом или нашем отношении к Богу. Точнее, наверное, так было бы сказать. Обида на Бога, даже так. И каким образом удается преодолевать эти состояния, эти ситуации, и у каждого из нас, безусловно, опыт глубоко свой. Вот отец Никандр признался, что несколько раз проходил через вот это состояние.
Да я постоянно прохожу через это состояние.
Когда вы фактически, ну, теряете контакт?
Да когда я фактически, понимаю, что вера — это совсем не то, что я для себя придумал, понимаете? И тогда я начинаю, ну, как бы перерастать, да, в другое состояние, когда я принимаю то, что есть. И для меня Бог открывается совсем по-другому, нежели чем было до этого.
А можете привести в качестве примера, ну, не знаю, один какой-нибудь тезис, который вы, ну, как бы вы сформулировали вот этот свой пересмотр? Что именно вы пересмотрели? Там вдруг внезапно выяснилось, что вера — это не то, что я думал.
Ну, конкретный пример, ситуация. сложившиеся обстоятельства?
Вдруг внезапно я понял о том, что... Не знаю, сейчас я скажу, и мне сейчас все закидают помидорами, да. Нет, я не про вас, а про... Вот Александр поднял очень важную тему, уже говорили про смерть. Ну, я не могу, не знаю, я не могу играть, да, я не могу сейчас говорить то, что нужно, там, то, что как бы хотелось бы услышать, да, от православного священника. Я глубоко убежден, что, безусловно, с точки зрения восприятия человека, смерть — это плохо. Убийство или война, да, это плохо. Но перспектива вечной жизни, она по-другому заставляет посмотреть на это. Когда сейчас ко мне приходят люди и говорят, что как быть, а как относиться, я говорю, надо помнить, что будет второе пришествие в жизни каждого человека, и всеобщее второе пришествие, будет воскресение, и если вдруг здесь мы пострадали от кого-то, сами причинили кому-то боль. Вот самое яркое, что может быть самое тяжелое в наши дни сейчас, да, это попытаться оправдать или найти для себя ответ смерти, да. А я говорю, что, ну, ответ, он во Христе. То есть в любом кризисе, конечно, можно опираться на людей, на друзей, на какие-то мнения, но мы все переменчивые. Мы сегодня утром проснулись с хорошим настроением, через час — другое настроение. Нам нужно опираться на Христа, потому что только Он то, с кем не страшно. Только Он может вселить в тебя... Вот это самое главное понятие, о чем, кстати, в Писании сказано косвенно, и мы почему-то эту тему совсем не развиваем. Надежда. Вера, ясно, да? Но должна быть непреложная надежда. Вот что бы ни было... Что бы ни было, автокатастрофа, не знаю, какая-то болезнь сворного человека, собственные какие-то недостатки, не знаю, только надежда на то, что Христос все это видит сейчас. И вот этот пример апостола Петра, который урезал ухо, и Господь ему сказал, неужели ты думал, я не могу сейчас послать полчища ангелов, чтобы они сейчас все... Вот сейчас же Господь может сделать? Может, но Он не вмешивается. Потому что в Евангелии от Матфея сказано, надлежит тому быть.
Может быть, вмешивается, но не так, как мы хотели себе бы. Это представляем.
Конечно, не так, как те жители Иерусалима, которые в Ветхий вышли, встречая царя, не так.
У нас есть замечательное такое, я не знаю, как это правильно назвать, движение, теоретически не раздел в теологии, но есть такое направление, называется, все, наверное, о нем знают, слышали, богословие, теология после Освенцима, когда в начале 50-х годов в Западной Европе люди, пережившие Холокост, люди, пережившие Вторую мировую войну, понятно, что у нас это направление никак не развивалось, но в Западной Европе и в Америке люди серьезно рассуждали о том, что вот как теперь вообще могут быть какие-то отношения с Богом, или, вернее, они есть, но как их можно выстраивать после Холокоста и Освенцима. Я всегда думал, что это направление действительно очень важное. И это то, о чем после 20 века, со всеми его перипетиями, да, и уже 21-го, где все это раскручивается, по-своему, как об этом говорить? Но я все время думаю, что вообще в самой постановке вопроса богословия после теологии, после Освенцима, есть какая-то глубокая, даже не то чтобы не искренность, какой-то глубокий эгоизм, потому что вся наша история, вот, просвещенный мир, переживший Вторую мировую, заговорил про теологию после Освенцима. Но на каких-то окраинах нашего мира все время происходят убийства простых людей, христиан каждый день. Христиане умирают и вне войн, крупных конфликтов, просто умирают от каких-то гонений. Каждый день обычные люди простые умирают от голода. И что-то вот такое происходит, и смерть, она всеобъемлющая на планете по отношению ко всем людям, и не только в военное время, но и в мирное тоже. Но мы, достаточно эгоистично настроенные люди западного общества, только после того, как нас накрывают крупные конфликты, начинаем говорить о том, как можно выстраивать свои отношения с Богом, не задумываясь о том, что вот все это происходит каждую минуту в мире помимо нашего пространства.
И Бог с каждым из этих страдающих людей.
И с каждым из этих страдающих людей Бог.
Так же, как в Освенциме он с каждым. Так же, как во время Холокоста он с каждым.
И так же, как он был один во время моления в Гефсиманском саду.
И
так
же, да.
И на кресте он был один. И когда спрашивают люди, ну, действительно, искренне очень, но не понимающие вот этой главной нашей христианской составляющей, а где же Бог во время войны, и почему он ее не остановит, и как это вы так можете говорить, ну, мы отвечаем, что Бог с каждым страдающим, потому что он сам страдал, и рядом с ним в этот момент никого не было.
Мне кажется,
да, потому что разрешение
продолжает, потому что каждый раз мы его снова и снова распинаем, и он каждый раз за нас это делает, и каждый раз он с теми, кто под пулями, под бомбами, под дулом любого оружия. В общем, расскажи свою историю.
Мне сложно, наверное, сказать, что это за история, и вообще, что это какая-то конкретная история, но мы вот с вами сейчас достаточно близко к Пасхе находимся, а это была такая предпасхальная история уже давно, уже много достаточно лет прошло с тех пор. Я, безусловно, в тот момент был воцерковленным человеком, все шло своим чередом, но вот какая-то последовательность событий незадолго перед Пасхой меня привела к тому, что я понял. Знаете, у Волошина в 21-м году было такое стихотворение «В тот год Христос не воскресал». И я почему-то в тот год очень... Почему-то я просто не буду полностью рассказывать, но это не было связано, слава богу, там, с чьей-то смертью, болезнью. Но вот так вот сложилась ситуация, что я вдруг это отчетливо осознал, что в тот год Христос не воскресал. Ведь мы же Пасху внутри себя переживаем по-своему. И для нас каждый раз воскресение Христа происходит персонально, и мы должны пережить это событие, ну, вернее, мы можем пережить это событие, а можем не пережить. И вот в тот год я отчетливо подумал, что мне, наверное, все это в принципе не нужно, ни церковь. Я понимал, что это, наверное, это состояние пройдет, оно не будет продолжительным, что вся жизнь человека состоит из череды кризисов и какого-то мирного периода между ними. И я понял, что это пройдет обязательно, и все будет хорошо, и снова там церковь в мою жизнь вернется, и, естественно, довольно скоро это произошло, благодаря моим там близким друзьям, общение с которым... Никто меня из кризиса не вынимал специально моего внутреннего. Просто общение с этими людьми, оно постепенно меня вот в такую привычную церковную колею вернуло. Но вот тогда я прям очень... Это продолжалось какие-то дни Страстной Седмицы, когда я стоял в храме погребения плащаницы, а я понимал, что это вообще меня никак не трогает и не касается. Ну, читают они там что-то. Ну, а я вот тут стою. И вроде бы надо стоять, но я бы сейчас лучше вышел и пошел бы в ближайший бар и провел бы с куда большей пользой это время. И, может быть, я сейчас вот рискну предположить, что так бы оно и было, потому что заставлять себя стоять перед плащаницей, когда люди действительно переживают важнейшие моменты своего такого отношения с Богом, хочу сказать, религиозного переживания, но это не религия, это вера, и они переживают этот важнейший момент, а для меня это не важно сейчас. И службы Страстной Субботы, вот очень я люблю литургию Страстной Субботы, которая действительно пасхальная, она меня тогда как-то чуть-чуть приподняла, а потом та служба, которую мы называем пасхальной, которая исторически была когда-то второй пасхальной литургией, но вот наша основная пасхальная, она меня не трогала никак. И я вот стою и... Христос воскресе, воистину воскресе, отвечаю, я сам думаю, не трогает.
Ну, это же прекрасно.
Да, я вот, спасибо вам.
Это же прекрасно.
Я тоже считаю, что это не просто прекрасно, а это еще и логично, и нормально.
Конечно.
В наших отношениях с Богом. Один очень глубоко уважаемый мной священник, очень уважаемый, и я никоим образом не сомневаюсь в его духовных дарах, мне как-то сказал, у Бога можно требовать. Ну, ты ж вот исполняешь что-то, и ты можешь потребовать у Бога то, что он должен исполнить со своей стороны. Это звучит некрасиво, наверное, звучит достаточно парадоксально для нашего привычного ритма жизни, но если задуматься и представить, что он это очень искренне переживает и искренне говорит, то это так и есть. И наши кризисы, я думаю, что соврет тот человек, который скажет, что у него в его продолжительной церковной жизни не было периода атеизма, не было периода недоверия к Богу, не было периода, когда он просто-напросто не понимал, где здесь Бог и зачем он ему нужен. Не было периода какой-то самости в отношениях с Богом. Они все бывают, они будут до конца того периода, того момента, пока мы не уйдем из этого мира. И это нормально, потому что все равно среди этих моментов есть прекрасные ощущения, переживания полной гармонии с Богом, абсолютного присутствия Его в своей жизни, и очень четко ты подмечаешь, что вот сейчас это действует Бог, вот сейчас Христос рядом с тобой. Но это не значит, что мы будем это ощущать всегда, и абсолютно, мне кажется, не значит, что мы будем это переживать и слышать его ответы.
И об этом нужно не бояться говорить.
Да, да,
об этом нужно не только давать вот это варенье, нужно говорить об этом, это прекрасно.
Книгу Иова никто не отменял.
Да.
Светлые истории на радио «Вера». Напомню, что в этой студии Алексей Пичугин, Александр Ананьев, иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Староконюшенной Слободе. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту продолжим.
Светлые истории.